Тема проповеди «Стрелы Иоаса». 4 Царств, 13 глава, 14 стиха по 21 мы читаем. «Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: «Отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей: «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы, и сказал царю израильскому: «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя, и сказал: «Отвори окно на восток». И он отворил, и сказал Елисей: «Выстрели». И он выстрелил, и сказал: «Это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в Афике в конец». И сказал Елисей: «Возьми стрелы». И он взял, и сказал царю израильскому: «Бей по земле». И ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: «Надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян». И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои. Итак, смотрите, пророк Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Елисей был пророком в Израиле почти 50 лет при нескольких царях. Это очень долгий период. Перед воцарением Иоаса ему было по крайней мере 80 лет. Но самое главное — это качество жизни этого пророка. Это был самый востребованный человек в Израиле из-за своей исключительной духовности, даровитости, проницательности и силе от Бога, и в прошлой проповеди мы хорошо очень это увидели. Елисей бесспорно был одним из величайших пророков. Глядя на прожитую жизнь, он был совершенно спокоен, потому что духовное качество его жизни было высоким, и ему переживать на смертном одре было не о чем. Бог дает каждому из нас определенные таланты, и каждый их может выполнять определенное дело, если, конечно, мы будем прилагать к этому все старание. И нельзя лишь быть вольным посетителем церкви, ничего не делать для созидания тела Христова, иначе качество нашей жизни прожитой будет низким, и чем ближе к переходу в вечность, тем больше мы будем переживать, в отличие от Елисея. Каждый может молиться, благовествовать, чем-то оказываться полезным для ближнего, посещать больных, немощных, помогать духовно немощным. Важно иметь мышление духовного созидателя, вот что необходимо. Тогда и будет это все на свое место становиться. Ну, перейдем к Елисею. Что это была за болезнь, ничего не известно нам из Писания. По всей вероятности, она была старческим увяданием. И во всей этой истории нет и тени жалоб, стонов, ропота, пассивности, которые свойственны для постельных больных, лежачих. Почему? У Елисея была не только сильная вера, но большая сила духа и стойкость. Он вел себя безмятежно и достойно, потому что прожил жизнь достойной, собирался перейти из жизни временной в жизнь вечную. Мне вспоминаются слова одного верующего человека, который сказал написать на надгробии его слова «из нереальности в реальность». То есть жизнь земная призрачная, непостоянная, неустойчивая, не зная, что от нее ожидать и как она в какую сторону повернет. А там у Господа постоянство, полный порядок, неизменность. Это большие слова. И его духовная активность, Елисея, на смертном одре заслуживает восхищения. Поэтому Елисей — это прекрасный пример как для пожилых, тех, кто уже близок к смерти, так и для молодых, не падать духом, когда возникают проблемы со здоровьем, и даже ободрять упавших духом. Мне вспоминается одна верующая бабушка, постельная лежачая, с пролежнями. Ее пришла ободрить молодежь, а получилось наоборот, что она ободрила молодежь и утвердила в вере. В немощном теле обитал сильный дух. Это надо достигать и воспитывать в процессе жизни. А если христиане будут духовно пассивными, откуда все это будет? Само ж оно не придет. Есть такие духовно крепкие постельные больные верующие, которые своими молитвами и ободрением приходящих к ним верующих делают для дела Божьего гораздо больше, чем некоторые здоровые христиане, опутанные терниями суеты. И пусть каждый пересмотрит свое духовное состояние и образ жизни с позиции полезности для Бога, для ближних, а также для дальних. Но дальше перейдем к истории. Во все времена истории Израиля и остального человечества было очень необычным, что правитель пришел навестить больного или умирающего пророка. Согласно истории, на Востоке цари не вели себя услужливо перед пророками, но наоборот, пророки заискивали у царей. И если в редких случаях правитель все же приходил к дому пророка, то для совершения воздаяния. Поступок Иоаса говорит о его великом уважении к пророку, и что он вел себя в данном случае не как царь, а как сын. Вот смотрите, поведение царя и его слова. «И плакал над ним и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его». Слезы падали на пророка, когда царь наклонился над ним. Это очень трогательная сцена. Очень похоже на то, что в Израиле выше этого царя, пророка, никто никогда не ценил. Это, вероятно, единственный случай, где царь настолько высоко ценит пророка Божьего. Да и вспомним последнюю проповедь, где говорилось о том, как Елисей пленил колесницу и конницу сириян в Дофаме. 4 Царь, 6 глава, с 8 по 23 стихи. Однако самому Елисею вспомнились его же слова, которые он произносил при восхищении пророка Илии. Вот прочитаем 4 Царь, 2 глава, 11 и 12 стихи. «Когда они шли и дорогу разговаривали, имеется в виду Илия и Елисей, вдруг явилась конница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его». Смотрите, непроизвольно один в один слова. «Не видел его более, и схватил он одежды свои, и разодрал их на две части». Вот таком вот он был в потрясении глубочайшем от увиденного. Хорошо это, знаете, в спокойной обстановке зачитывать, а другое дело, когда это на глазах происходит. Это совершенно разное впечатление, принципиально разное. Итак, слова царя были полны и уважения, и отчаяния одновременно. Для царя Елисей, мы видим, был как отец, но в то же самое время он был его главным военным советником и важнейшим представителем Бога на земле и символом присутствия Божьей ограды для всего Израиля. Теперь Иоас в отчаянии. Что же будет? Он думает, что со смертью Елисея теряет все это. Но к тому же обратите внимание на то, что Бог не повелел Елисею помазать в пророке кого-нибудь вместо себя. Преемника не было, в отличие от того, как был преемник при живом пророке Илии. А это также могло пугать царя, сильно пугать. Елисей, несмотря на предсмертное состояние, явно видел и ощущал подорванный дух царя. А это не могло бы в будущем не сказаться на боевом духе его войска. И это могло бы трагично сказаться на жизни всего Израиля от грабителей соседних народов. Тем более в те времена боевые действия это были частым явлением. Вот в чем причина внезапного пророческого вдохновения Елисея. Хочу сказать, что Бог всегда своевременно приходит на помощь тем, кто во всем стремится угождать Богу и находиться с Ним в близких отношениях. Блаженны те христиане, кто всегда руководствуется Духом Божьим. Итак, плачущему царю было повелено взять лук и стрелы победы, чтобы укрепить немощную веру царя пророчеством, в котором он был сам задействован. Я просматривал все случаи в Священном Писании, где пророчества произносились царям. Это единственный случай, где в процесс пророчества был вовлечен сам царь. Обычно им доносили готовую волю Божию. Итак, почему Елисей сказал взять лук и стрелы? Слов было недостаточно, чтобы укрепить веру царя. Надо было еще и действие. Царь был вовлечен в действие. Но смотрите, в качестве безмолвного исполнителя он ни слова не произносил, хотя был царем. Повелителем полным и безоговорочным был пророк. За царями, как еврейскими, так и языческими, всегда ходили свиты, охрана, поэтому либо оруженосец, либо стражник подал лук и стрелы Иоасу. «И сказал Елисей царю Израильскому, положи руку твою на лук». В еврейском буквально написано «пусть рука твоя воссядет на лук». «И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя». Здесь мы видим, что Елисей призвал царя к активному действию. Смотрите, «возьми, выстрели». Наложенные руки Елисея на руки царя символично означали, что будущие битвы после смерти Елисея будут вестись с Божьим благословением. И теряя физически пророка, он не теряет того, что он имел от пророка при его жизни. Представляете, как это ценно? Это для царя было самое главное. «И сказал Елисей, твори окно на восток». Значит, хочу сказать, что стеклянных окон в то время не знали. На оконных проемах стояли решетчатые ставни. Именно их и надо было открыть. Почему на восток? Сирия-то севернее находилась. Потому что место битвы должно состояться в Афике, на восток, в 5 километрах от дома Елисея. Вот именно там и должно быть избавление Господне в результате разбития войска врага. Иоаз безоговорочно отворил окно, Елисей ему сказал выстрелить, он выстрелил, и сказал Елисей, это стрела избавления от Господа против Сирии. Вообще стихи с 15 по 17 это символическое пророчество о победах над сириянами, но в это пророчество было вовлечено, еще раз обращаю внимание, личное участие царя. А именно, его вера, главное даже не плоть царя, не руки его, которые совершали это действие, а вера его, то духовное состояние, тот настрой, который находился в нем самом. Это очень важно. Елисей хотел указать Иоасу на то, что та же сила избавления, которая была с Израилем, когда Бог избавлял израильтян от власти фараона и многих других врагов, эта сила избавления и сейчас не отойдет от Израиля, когда Елисей умрет. Прообразно так нам и Господь говорит, евреям 13:5, «Не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек?» Многие, конечно, хотят иметь Божью ограду и благословение, но не знают, как практически это обрести. А когда узнают, прилагают лишь минимальные усилия, и потом снова скатываются назад в бездуховность. Лишь только те, кто прилагают все старание со всяким постоянством, будут по-настоящему успешны. Повторю, лишь только те, кто прилагает все старание со всяким постоянством будут по-настоящему успешны. В этом ключевая мысль этой проповеди. Нельзя начать прилагать усилия и бросать, как это делал Иоас. Иоас 3 раза выстрелил, а надо было выстрелить 5 или 6 раз, ибо каждый выстрел означал победу над сириянами. И первые начальные победы без конечных побед практически стираются. Результат, эффект. Христианин начинает бороться со грехом, вроде начинает получаться и бросает, а раз бросает, опять скатывается. Отвоеванные позиции у греха опять завоевываются грехом. И так вот порочный круг без конца, понимаете, а из этого надо выходить. Тут много чего можно сделать, духовных выводов в разных сферах нашей жизни. Афик находился в Изреельской долине. Там прежде была одержана великая победа Израиля над сириянами. И то, что будет победа в Афике, это было очень символично. И царь о той победе хорошо знал. И есть большой смысл обратить на это внимание. Разгром был сириян, причем пьянствующих сириян. То есть, следовательно, Бог дал им превратный ум. Вместо того, чтобы иметь боевой настрой, напиваться. А в нетрезвом состоянии израильтяне их быстро перебили. Но на следующий год сириане пошли сражаться к Афику, и вот мы читаем об этом событии. 3 Царств, 20 глава, с 23 стиха. «Слуги царя сирийского сказали ему, Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, вот что сделай. Удали царей, каждый с места его, и вместо них поставь области начальников. И набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их». И послушался он голоса их и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сириян и выступил к Афику, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом перед ними, как бы два небольших стада коз, а сирияне наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому, «Так говорит Господь, за то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом одни против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириян в один день. Представляете себе, 100 000, это еще по тем временам, когда население было значительно меньше. Остальные убежали в город Афик. Там упала стена на остальных 27 000 человек. А Винодад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. Вот какая была великая победа. И теперь Елисей говорит взять стрелы Иоасу. И сказал бить по земле, и ударил он 3 раза и остановился. Царь использовал лишь 3 стрелы из всех имеющихся. Он действовал по своему разумению и недальновидности. Он, видать, недопонимал, что каждая стрела — это победа над врагом. Хотя перед этим пророк истолковал значение стрелы. Стрела — избавление Господне. Было сказано, когда он в окно выстреливал. Елисей же не вмешивался, возможно, потому что подлинное внутреннее состояние главы войска Израилева имело огромное значение для пророчества победы. И что, разгневался на него человек Божий и сказал, «Надобно было бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириян совершенно». В еврейском написано «сделал бы им конец». А теперь только 3 раза поразишь сириян. Елисей справедливо разгневался на царя. У него колчан стрел был полный. Что, сложно стрелять? Нет, не сложно. Тем более каждая стрела — это победа. Царь был одновременно главным военачальником. Он прекрасно знал, что одной победой не одолеешь врага, и он не успокоится. Ведь войны велись часто и постоянно. Если у врага не получалось победить, он быстро спасался бегством и все. Потом снова приходил, спасался бегством, потом еще раз, еще раз. Естественно, уж кто-кто, а Иоас должен был хорошо разбираться в военных стратегиях. Естественно, после 3 побед А потом, когда идут поражения, новые проблемы со врагами. От этого народ будет страдать. И все из-за недальновидности царя. А человеку Божьему это очень не понравилось. Мы видим, что недостаток веры и рвения отразились на поведении царя. Иоас недопонимал, насколько важна полнота усердия и проницательности, когда Бог использовал его пророчески для достижения своих целей. И это для нас урок. Мы часто склонны занимать пассивную духовную позицию, и мы склонны ожидать, что либо Бог, либо кто-нибудь из слуг Его, кто-то из братьев и сестер, что-то сделает для нас или для других, для того, чтобы был духовный подъем, чтобы стало что-то лучше. Но Слово Божье нас учит тому, чтобы мы занимали активную жизненную позицию. Очень многое в духовном мире и в действиях Божьих зависит от активности Церкви Его, и часто мы недооцениваем это. Мы часто недовидим и недооцениваем важность нашего личного участия в молитвах, ибо по молитвам Бог действует. Очень много может сделать усиленная молитва праведного. И в прочих видах духовного служения в церкви, повседневной жизни, важно занимать правильную, духовную, активную жизненную позицию, со всяким постоянством. Мы часто за что-то боремся, а потом бросаем на полпути, как Иоас это сделал. Начал стрелять и на полпути бросил. Когда сирияне в кавычках опять одолевают нас, это наша плоть, грехи всякого рода, всякие противостояния, то когда мы начинаем бороться с этим всем, а потом недоделываем и бросаем, поступаем как этот Иоас. Таким образом, даем место дьяволу, плоти, грехам. И снова имеем те же проблемы и недоумеваем, а почему у меня не получается? Почему я делаю то же самое на протяжении долгих лет? Да потому что не доделываешь до конца, постоянства не проявляешь и с полной серьезностью не относишься к духовным достижениям. Если мы будем лишь желать, то ничего по-настоящему подлинно не добьемся. Один человек выразился так: «Дорога в ад выслана благими намерениями». То есть, хочет человек с Богом примириться, хочет чего-то духовно добиться, но дальше желания ничего не идет, а фактически он идет на протяжении своей жизни в ад и туда и попадает. Да не будет этого с нами. То же самое относится и к духовному труду. Нельзя трудиться для Бога кое-как. Важно прилагать все старания. И тогда дело Божье будет процветать. Аналогичное можно сказать и о Господних благословениях, и о том, как мы воспитываем детей в духовности. Начинаем что-то делать, а потом бросаем, либо внуков. Соответственно, и результат, а влияние этого мира на детей, внуков идет постоянное, каждый день. И в зависимости от того, кто насколько влияет, потом то и вырастает с наших детей и внуков. Иоасово воспитание, я образно выражаясь, к детям не подходит. Или как мы ведем людей ко Христу, начинаем их вести, а может быть потом за суетностью и оставляем это дело. И насколько мы постоянно являемся светом миру и солью земли. Тут ко многому можно применить этот духовный урок. Раз взялся за плуг, то не бросай его. Хотя пахать на ниве Божьей что? Нелегко. Со всем усердием доводи начатое дело до конца, а тогда и будет успех и победа духовная очевидна. Слабая и вялая вера ведет, естественно, к пассивности и безразличию, а наше состояние веры, любви и сознательности являются в этом отношении решающими. Давайте упорно добиваться высоких духовных результатов с верой и молитвой, тогда будет успех и победа будет с нами. Не три попытки надо делать в духовных усилиях, а столько, сколько нужно. Настойчивые всегда добиваются большего, чем остальные. Так всегда было и будет. Давайте будем настойчивыми в духовности. Уж где-где, а здесь надо больше всего проявлять усердие, ибо речь идет о вечной жизни. И вот другие места Писания, которые говорят нам об опасностях духовной недальновидности и отсутствия постоянства. Галатам 5:7. «Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Как они хорошо духовно начали с ревностью, а потом оставили. Есть такие в наши дни? Сколько угодно. И мы можем сами такими же стать, если не будем бодрствовать. Или же Евреям 10:38. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Взялся, твердо стоишь, не оставляй, не колебайся, не отходи, не уходи, не сдавай позиции. Ибо вера является решающей в духовности, ибо она является единственным туннелем в невидимый мир, в духовность, проводником. Или вот Павел вразумляет Коринфян, 1 Коринфянам 9:24. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Спортсмены с каким усердием бегут по беговой дорожке? А если кто-нибудь начнет лениться, отставать, или кто-нибудь ляжет отдохнуть, а потом бежать, как на него будут все реагировать? Скажут, это какой-то человек непонятный и бестолковый. Духовные достижения примерно так же достаются, со всем усердием и постоянством. А финишная прямая – это наша конечная земная жизнь. Но результат гораздо выше, и награда гораздо больше, чем тем бегунам. Тем дали кубок или венец, на следующий день забыли их, а здесь последствия вечные. И дальше, стих 20. «И умер Елисей, и похоронили его». Итак, пророк после своего последнего пророчества закончил свою земную жизнь. Иосиф Флавий сообщает, что Елисея похоронили с большими почестями, но это и естественно. Хочу также обратить еще и на другую грань этого повествования. Здесь описано благословение Израилю от умирающего человека Божьего. В том, что пророк предсказал победу, и это же все отразилось благословением народу, так как защита от врага – это была первая необходимость. Подобным образом Моисей перед своей смертью благословил народ израильский во Второзаконии, главе 33. Но зачитаю только оттуда два стиха, которые очень похожи на благословение, которое было от Елисея. Стих 26 и 27. «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое — Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй». И вот это вот благословение, это пророчество принесло также большие свои плоды в победах Израиля, в том числе и в том, что пророчествовал Елисей. Духовно для нас это означает, что Господь дал нам власть наступать на всякую силу вражью и побеждать. Мы не должники греха, но наоборот воители Христовы против греха, воины Божии. Нам дано быть побеждающими, как написано, побеждающий наследует все. Но в этом нельзя останавливаться, надо не расслабляться и прилагать все старания в бодрствовании. И дальше, конец повествования, стихи 20 и 21. «И полчища моавитян пришли в землю в следующем году». В еврейском написано «банды моавитян», то есть это были грабители. «И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище», в еврейском написано «банда мародеров или шайка разбойников», это одно и то же. «Погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев». В еврейском написано «зашвырнули в гробницу Елисея». Тогда не было, как вот сейчас могил, землю хоронят, а высекались склепы, отваливали камень и туда заносили покойных. «И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Это единственный случай в Библии, когда прикосновение к праху умершего способно воскрешать из мертвых. Конечно, Бог, будучи даятелем жизни, воскресил этого человека. Естественно, это не кости сделали, а сила Господня. И этот случай также не оправдание для культа служения мощам, как это распространено в наши дни. Но что хотел Бог этим сказать людям? А Елисея, как о чудотворце, говорили в Израиле и после его смерти. Этот случай еще больше усилил эти все воспоминания и благоговейную память. Ну и, естественно, также это побуждало народ благоговение относиться к Богу и к заповедям Его, видя великую силу Божью. Ибо народ понимал, что не Елисей, не кости Елисея такие умницы, а это сила Божия. Согласно закону Моисееву, нельзя прикасаться к тому, что умерло, или к останкам умерших. И евреи никогда не создавали культа мощей, как это распространено в наши дни. Хотя пример воскресения человека мог бы создать почву для такого поведения, но этого не было. Вообще для евреев всегда было мерзостью раскапывать покойников, целовать их останки, выставлять на всеобщее обозрение, а тем более придавать какие-то сверхъестественные свойства. Со смертью Елисея Бог не покинул Израиль, потому что Бог не отвращает очей своих от праведников и благоволит боящимся Его и уповающим на милость Его. И в Псалме 32 стихом 18 написано: «Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его». Нам не нужно искать кости Елисея, чтоб наши тела, когда умрут, были воскрешены. Христос — наше воскресение и жизнь вечная. Чудо воскрешения через кости Елисея — это также прообраз неумирающего влияния примерных праведников, которых учения и дела живительно влияют на последующие поколения христиан. Важно подражать вере их, важно исполнять волю Божию, во всем следовать в угоду нашему Господу. А Господь своих воскресит, и не тем воскресением, как тот человек, воскреснув потом, с течением времени опять умер. А это будет воскресение вечное, воскресение в жизнь вечную. Итак, все наставления, которые были сегодня высказаны, да принесут духовную пользу всем нам. Давайте не будем лишь некоторые усилия прилагать в духовности, но со всем усердием, постоянством одерживать духовные победы до конца, которые надо одерживать над плотью, над миром, над искушениями, над соблазнами, потому что побеждающий наследует все. Иначе мы будем просто терять пустую те великие духовные победы и достижения, которые мы имели, и будем надеяться на вечное воскресение для победителей Христовых во славу Его. Аминь.